Шавуатов.
Да, у нас это шаббат предпоследний перед праздником Шавуот. Есть гмара, мне кажется, в трактате Псахим, который говорит, что есть у нас, скажем так, годичный цикл в двух вариантах. Есть годичный цикл, который начинается с месяца Тишрей, ну и заканчивается месяцем Илюлем, который мы с вами знаем, Рош ха-Шана. Вот. А есть год, в каком-то смысле год, который начинается с Песха и заканчивается праздником Шавуот. Гмара говорит об этом. Вот. И некоторый намек на это есть в том, что как раз последний день, который мы с вами читали, было о там в отдельной главе Бехукотай рассказывается о проклятиях, которые будут, если не будут соблюдать заповеди. Вот, подобно проклятиям, которые сказаны перед, ну, тоже в главе Ницавим или Китаво, перед Рошашоной. Потому что есть Гмара, который говорит о том, что важно прочитать именно вот эти вот самые главы о проклятиях, чтобы уже полностью как бы это завершить год, чтобы закончились все проклятия, которые Хасушон должны были быть в году, чтобы они уже истекли, чтобы начали новый лист, чистый лист. Освободиться от всего того, что как бы нехорошего, скажем так. Вот, и поэтому, поскольку читаете самые как бы проклятия Бухукотай, вот, то это здесь есть намек некоторый на то, что здесь тоже есть какой-то период, который заканчивается. И в частности, там, мне кажется, Гмара Псахим говорит о том, что есть души, у которых их наказание в мире истинном идет в течение года, а есть те, у которых идет наказание от Песоха до праздника Шавуот. 50 дней. Не 12 месяцев, а 50 дней. И учат это из пророка, в каждом пророке, в последнем пророке Малахи, да, сказано о том, что «Ваями дей ходыш бе ходшо, мидей шаббат бе шаббато». Сказано, что и будет от месяца к месяцу, месяц до того, что когда заканчивается год, он приходит на тот же самый месяц, который был, от месяца к месяцу, и от шаббата к шаббату. Если сказано уже от месяца к месяцу, то что, почему нужно говорить от шаббата к шаббату? Что здесь имеется в виду? Имеется в том, что вот как раз, когда начинается отсчет недель, это то, что мы делаем Сфират Омер, и заканчиваем праздник Шавуот. Поэтому называется Шавуот. Это слово это Шавуот, то есть имеется в виду, это недели. Да? Неделя это идет как... Неделя по-другому называется Шаббат. Получается, от шаббата до шаббата. Есть такой период от шаббата до шаббата, от Песаха до праздника Шавуот. Вот такая вот гмара есть. Я сказал понятно или совсем непонятно, что я говорю? Я слышу тишину в зале.
Да, понятно.
Понятно, да? Отлично. Хорошо. Хорошо. Итак, господа, мы все еще в этой первой мишне, потому что я все, вы понимаете, здесь очень богатая гмара на эту мишну, вот, что трудно с ней это расставаться и пропускать ее. Хотя, конечно, безусловно, это существенно замедляет наше продвижение. Вот. И я в некоторых как бы сомнения. Я хотел с вами пройти еще здесь небольшой это кусок гморы, касающийся нашей Мишны. Вот, но таким образом начать с вами новую Мишну уже со следующей недели. Боже, еще хотя бы у нас праздник, что вот какой день выходит? Это Йом Ришон? Нет? Это у нас
Да, вторник.
Йом решен.
А, нет, понедельник, нет, да.
Да, это канун. Это канун праздника Шавуот. Сам праздник Шавуот будет, да, правильно, то есть мы с вами в следующий раз не сможем учиться, потому что это как раз начало праздника Шавуот. Вот, и поэтому это уже через две недели надо будет перенести на новую мишну нам учить. Поэтому мне кажется, чтобы уже не забыть, нам это, мы уже все-таки завершим эту мишну, а уже через две недели Бадашем в новом году начнем новую мишну. В новом году начнем новую мишну. Топ. Теперь, значит, смотрите, если это у вас готово Талмуд перед вами, то откройте его на странице 31. Так, 31А. И здесь есть Брайта. Брайта, как мы с вами говорили, что это подобно мишне. Мы сейчас с вами попытаемся прочитать. Находится в первой трети листа. Да, начинается так. Это Тафреш, Тану Рабонан, учили мудрецы. Эн Ом Дин. Эн Ом Дин, в конце буква Нун. Эн Ом Дин, Лит Палель. Так. Если нашли, то скажите, что нашли.
Да, все. Спасибо.
Что?
А, вот он. Нашел.
Да, Эн Ом Дин, Лит Палель.
Так, Рабан.
Рабби Йосеф, как у вас там? Ищем, да?
Хатану Рабанан.
Да. Тафреш, написано такое сокращенном виде Тафреш. Эйн умдим, там еще сверху над буквой Эйн, буква, маленькая буква Б. Бет. Маленькая буква Бет находится как бы сверху, как степень.
Да, я нашел.
Отлично. Рабби Йосеф, вы с нами? Да, мне кажется, здесь что-то то ли сам не слышит, то ли... То, хорошо, я надеюсь, что подключится. В любом случае, давайте начнем, господа. Итак, учили мудрецы. То есть имеется в виду, что Брайта, когда это Брайта, мы скажем, что подобно мишне. И там сказано «Эйном дим лит палель», подобно как у нас написано в мишне. «Эйном дим лит палель», «Ло митох дин», «Вело митох двар алаха», да, не начинаем молиться, да, сразу после того, как мы занимались судом, судили. Так, человек занимался судом, судил, нельзя сразу после этого переходить ему к молитве. «Вело митох двар алаха», «Вело митох», и не из, не, да, из, исходя, Двар Аллаха. Двар Аллаха означает, двар – это вещь или слово, так, Аллаха – закон, то есть и не когда он занимался выведением закона, изучением закона. Эла, а, предлог а только между, митох Аллаха псука, а только когда он занимался законом уже в своем окончательном варианте. То есть не изучая закон, почему и как, и какие стороны у него есть, то есть, другими словами, во всей его многогранности. А именно он изучал закон уже, когда он в готовом виде вот так вот его нужно выполнять. Когда он так изучал закон, именно на таком этапе, вот, тогда можно переходить после этого к молитве. Я объясню, о чем идет речь. Человек, когда он это учит Тору, то у него как бы начинает как бы это голову полностью занимать, и вот, и он начинает рассматривать те или иные стороны, вот, и когда это знаете, как угли, которых начинают раздувать, они все сильнее. Вот, что потом человеку просто тяжело это прийти в спокойное состояние. И поэтому, когда он занимался изучением какого-то, разбора какого-то закона во всей многогранности, во всей его неоднозначности, у него все эти стороны переходят одна в другую. Он думает, можно сказать так, а можно было бы сказать так, а вот можно было бы рассмотреть так, в таком случае было бы по-другому. Вот. Так, то есть у него в голове идет как бы полный как бы такой война сторон. Когда он из такого состояния становится в молитву, в его молитве он не может сосредоточиться. Он не может сосредоточиться, потому что ему мешают эти мысли, которые его обуревают, они не позволяют ему нормально сосредоточиться. И поэтому сказано, что нужно сначала выйти из этого состояния, а потом уже молиться. Безусловно, когда у человека назначено время, когда он должен молиться, он просто должен позаботиться о том, что у него не было к началу молитвы таких вот жарких обсуждений, потому что действительно тяжело тогда от них перейти. Или, допустим, человек знает, что ему какой-то товарищ хочет сообщить какую-то новость. Он ему говорит, подожди, давай с тобой поговорим после молитвы. Почему? Потому что он знает, что как только тот скажет, это будет занимать ему голову, он не сможет уже нормально молиться. Андрей, вы хотели что-то сказать?
Да, а почему именно здесь, именно с точки зрения закона выводится? Почему другие аспекты, например, обсуждения, например, изучение, ну, главы, например, там много комментариев, правильно, дискуссий правильно, возникают, но... и можно...
Это верно, но я вам скажу здесь такой момент. Когда изучают закон, именно в многогранности, то это в некотором смысле подобно того, что... еще раз, это сравнение ни в коем случае, но не то, что умолить святость, как бы занятие Торы, как бы. Я только просто привожу пример такой, ни в коем случае не уподобляя по своему содержанию святые вещи на вещи... совершенно не святые, но просто чтобы было понятно, о чем идет речь, представьте себе о том, что это вам сообщают, что хотят ввести новый закон, какой-то такой революционный в государстве, так вам сообщают это перед, вот, как бы, вот, перед молитвой. У вас сразу начинает в голове возникать как бы плохо, хорошо, ведь это будет настраивать сейчас на вас на определенный стиль жизни. Да? Я знаю, там это вводит государственный закон о том, что разрешается продавать любые спиртные напитки это детям, начиная с возраста 12 лет. Да, то такого рода это для вас, это как бы для человека это означает, что действительность меняется коренным образом. Он не может успокоиться, когда он как бы об этом думает. Когда же он говорит о недельной главе, но изучает ее, скажем так, познакомиться как бы о том, что происходило, события какие были, какая была история, то это не соотносится у него с его сегодняшней актуальной жизнью. Это были события, которые происходили, вот, и интересно о них было узнать, это интересный момент, но это не берет его за живое. Понимаете? Актуалии, поэтому сказано о том, что это, я уже не помню, в каком произведении сказано, что это перед едой нельзя было читать, неправильно читать газету «Правда», потому что аппетит портится. Аппетит портится, понимаете? Это вот.
Мы, например, дома не берем уже много лет в пятницу почту. Вообще.
О?
Не имеет смысла.
Правильно. Человек...
Шаббат, впереди шаббат, чем тебе разница, что там, мы занимаемся подготовкой к шаббатам, к шаббату и шаббат. Причем да? Тут почта, хорошо, подождет до воскресенья.
Да, человек, ни в коем случае нельзя быть рабом новостей. Ни в коем случае нельзя быть рабом новостей. У него должно быть, это особенно у еврея, у него должно это быть отсек такой в сердце его, который называется, я могу быть вне времени. Вне времени, как в шаббат. О, господа, итак, то, что сказано у нас здесь в Брайте, да?
Можно уточнить?
Пожалуйста.
А ну и ведь сказали, ведь отсюда выводится, что если принятие, ну, как определенного закона, то, значит, человек, у человека возникают определенные эмоции, чувства. Но, например, у него могут возникнуть эмоции и чувства из другого события. Например, приехали родственники, или он совершил подарок. И, то есть, соответственно, у него нужно определенное время подождать, чтобы он пришел в себя и подготовился. Так ведь отсюда можно вывести.
Вы правы.
Не только законы.
Вы правы. Это сказано. Я сейчас смотрю, может быть, продолжение Гбара говорит о некоторых подобных вещах. Сейчас, секундочку. Вот посмотрите ниже, на нашем же листе. Найдите следующие две точки. То снова такое же начало. Тафреш, тану рабонан, учили мудрецы. Эйном дим литпалель ломитох отцвут. Видите, ниже. То есть это еще на буквально середине листа должно быть. Написано так. Эйном дим литпалель ломитох отцвут, вы ломитох отцлут, вы ломитох схок, вы ломитох сиха, вы ломитох калутрош. Я сейчас переведу. Нашли, да? Да. Да, буквально это еще четверть листа нужно опуститься вниз, это будет у вас. Там еще снова над словом «эйн», первое слово, там стоит буква «вав» сверху такая, как степень как будто. Так, так вот, это, не начинаем, не приступаем к молитве, не исходя когда состояние, когда человек был в печали, и не состояние лени, и не в состоянии, когда он чем-то его обревал какой-то смех, то есть он был какой-то, скажем так, какой-то смешной ситуации, в которой он смеялся, и не прервав беседу, то есть она была какая-то беседа, которую он вел, и не находясь в состоянии легкомыслия, калутрош. Калутрош – это означает легкомыслие. И не прерывая пустую болтовню. Занимался болтовней. Эла, говорит это Гмара Эла, а только митох симхашель мицва. А только когда человек находится в состоянии радости от мицвы, которую либо он будет делать, либо которую, наверное, он уже сделал. Наверное, все-таки здесь идет речь про мицву, которую он будет делать. Секундочку, Раши пишет. Эле митох симха, кигон дворим дворей танхумим, шель тойра, кигон самух ле гиулат мицраим, о самух ле тейла ле давид, шу шех... Да, совершенно верно. Как у нас установлено с вами в молитвах, что и в утренней молитве, и в дневной молитве, и в вечерней молитве, когда мы, прежде чем мы переступаем к уже непосредственно молитве шепотом, у нас есть там текст, в котором специально мудрецы поставили как бы такой текст, в котором есть либо какое-то утешение, вот, либо это благодарение Творцу за то благо, которое он сделал. Вот когда человек как бы проговаривает те самые слова, приступает к молитве, он тем самым как бы действительно нормально по-человечески входит в молитву, настраиваясь на правильный лад. Все другие варианты, которые здесь указаны, то, что мы прочитали, да, и печаль, и лень, и болтовня, и смех, так, это не подходит тому, чтобы из этого состояния переходить в молитву. Вот. Возможно, то, что вы говорите по поводу того, что человеку принесли подарок, это относится к какому-то смеху, который у него есть. Возможно, это как бы это его довольно сейчас занимает. Для него это радость, которая совершенно не связана с молитвой, которую он будет молиться. Это будет его занимать. И, возможно, в этом это входит в это как раз момент, то, что здесь указано, что не из-за смеха или не из-за беседы.
Да, понятно. Спасибо.
Хорошо. То... Теперь дальше. Еще чуть-чуть ниже, на этом же самом листе, написано так. Одну секундочку, я вам скажу. Э, две точки, которые находятся у вас уже на широких строчках. Это еще на треть листа нужно опуститься, буквально примерно такое же расстояние. И там тоже написано «Тану рабонан», «Тафреш», «Хамитпалель», «Царих». Над словом «Царих» написано тоже буква «Зайн» сверху. Да? «Молящийся должен шейхавен», а «Митпалель», «Царих», «Шейхавен» от «Либо ле шамаем». Да? «Молящийся должен настроить свое сердце на небеса». То есть, вместо того, что направить свое сердце на небеса. Аба Шауль умер. Аба Шауль – это один из мудрецов периода Мишны. Говорит так. Симан ледавар. Да, чтобы запомнить это самое правило, он дает как бы такой знак этому правилу. Приводит то, что сказано в псалмах. Тахин либам такшив узнеха. Да, приготовь их сердце, так, и настрой ухо. Приготовь сердце, настрой ухо. То есть имеется в виду о том, что нужно приготовить сердце, имеется в виду, что приготовить, как здесь сказано у нас по правилу, что нужно приготовить свое сердце, это устремив его на небеса, так. И слушай, настрой свое ухо. Настрой свое ухо. Соответственно, здесь идет обращение к Творцу таким образом. Одну секундочку, я проверю. У Раши кто-то пишет. Тахин либам, аз такшив узнеха. Да. Это как бы это просьба к Творцу. Сказано о том, что приготовь их сердце, их сердца, тех молящихся, которые будут, и тогда твои уши услышат их. Из-за того, что когда их сердце будет настроено, тогда твои уши услышат их молитвы. Так говорит царь Давид в псалмах. Так, дальше говорится Брайта, приводится Брайта. Таня. Тав нун юд алев. Таня. Тоже Брайта. Ом Раби Иуда. Сказал Раби Иуда. Ках ая мин гаго шель Раби Акива. Такая была традиция у Раби Акива, что как он себя вел в молитве. Так, кшая митпалель, когда он молился, има цибур, когда он молился вместе с общиной, гая микацер вуле мипны торах цибур. Он сокращал свою молитву и завершал ее, уле, вместо того, что он выходил как бы это из молитвы, мипней тораха цибур, чтобы не утруждать публику. Векшая митпалель бейно левинацмо, но когда он молился в одиночку, между собой, только вместо того, что находился только вместе с собой, адам манихо безавид зо, умуцао безавид ахерет, то человек, если бы он посмотрел это со стороны, как бы на его молитву, он бы видел, что означает, он начинает молитву в одном углу, потом находит его в совершенно другом углу. Так, Раши это не прокомментировал. Имеется в том, что он настолько заходил в молитве, что совершенно забывал как бы свое физическое состояние. В кульках лама. Почему как бы так получалось у него, что он начинал в одном углу, завершал в другом углу? Мипне криот виштахавайот. Это происходило из-за того, что он приумножал в количествах поклонов перед Творцом. Когда человек это много-много-много кланяется, да, и делает это, возможно, резко, то он волей-неволей смещается. Если попробуете такое сделать, вы это увидите, что это известная вещь. Когда человек резко кланяется, он как бы немножко смещается ногами в сторону. И так он еще смещается, еще смещается, еще смещается. Поэтому начинал в одном месте, заканчивал в другом месте. Из-за большого количества поклонов, которые он давал Всевышнему. То есть, вроде бы, всему эта молитва, которую он просто заходил в нее очень-очень глубоко.
После меды все равно на три шага назад смещаешься.
А так. Потом он сделал три шага назад. Потом он делал три шага назад. Вот. Это были не шаги, вот он сделал, что он стоял на месте. Я помню, это было в Йом-Кипур действительно молитва, что это, я стоял так. И я вдруг заметил, что я как бы довольно сместился, потому что, ну, как бы, когда молишься, сзади тебя находится скамейка, и ты вроде бы начинал молитву, отступил от скамейки вперед на 3 шага. Потом ты чувствуешь вдруг, что ты касаешься ее, самой скамейки. Получается, ты во время как бы молитвы из-за ну, как бы, движений как бы, постоянных наклонов, да, это резко, как бы не замечаешь, как ты начинаешь на самом деле смещаться назад.
Но это очень еще зависит от пола, потому что в Ишива-Таран, конечно, там можно на коньках кататься, а в синагоге Бродского там деревянный пол, там ноги не скользят совершенно. Поэтому в Днепропетровской синагоге, там где бетон, не бетон, а там мраморный пол, там тоже очень все скользит. Поэтому мне кажется, я не настаиваю, но мне так кажется.
Это еще зависит от того, сколько человек умеет это приподняться в молитве. Если начинает приподниматься, то, мне кажется, даже такого рода пол не помеха. То, господа, я предлагаю вам переключиться на следующий урок наш. Вот этот мы завершаем.